как живешь, моя библиотека. Совместный проект гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых и Иркутского радио.
Здравствуйте, у микрофона Наталья Ключевская. В преддверии праздника Светлой Пасхи в гуманитарном центре библиотеки имени семьи Полевых в Гене Места работала арт-мастерская, где не только знакомились с историей и традициями праздника у книжной выставки, но и проявляли свои творческие возможности в украшении пасхальных яиц. Час практикум «Символ жизни на земле» посетило 60 первоклашек и третьеклассников. Попробовав себя в роли Фаберже, старательно сопя выводили фломастерами разноцветные рисунки на пластмассовых яйцах, а потом, довольные своей работой, осваивали народные пасхальные игры «Крутилки» и «Катись-катись, яичко».
Ну, а ты что узнала?
О всяких легендах Пасхи и многого другого.
Я узнала про яйцо Фаберже, про подарки в яйцах, про раскрас в них. Много чего узнала.
Я узнала, как раскрашивать яйца, что внутри яиц и какие коллекционные яйца бывают в мире.
Что надо никогда не ссориться, а дружить дружно.
Я узнала о легенде.
Я узнала о подарке, шкатулка из яйца, и там были какие-нибудь ожерелья.
Как раскрашивать яйца и их символ.
Я узнала то, что есть цветные яйца.
Что яйца бывают, яйца обычно красные, хотя у нас в семье они разные очень бывают, чаще наклейки или фломастерами раскрашенные.
Когда вот яйца с луком делаешь, что они становятся очень-очень красивыми.
Узнали о некоторых легендах, о Пасхе и как еще разукрашивать их можно.
Яйца в основном должны красить в красный.
До 9 мая осталось 3 дня. Весь апрель коллектив гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых готовился к юбилею Победы. По традиции все мы вспоминаем участников войны, чествуя тех, кто дожил до праздника, и скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя. Сколько важных и интересных тем успели осветить сотрудники библиотеки имени семьи Полевых младшим и старшим школьникам города. Квизы для старшеклассников «Мы помним, мы гордимся», встреча с ветеранами.
Репортаж с открытой книгой.
Гуманитарный центр вместе с Советом ветеранов Свердловского округа города Иркутска выпустили 11-й сборник «Дети войны. Воспоминания». Эта работа ведется с 2013 года. Живые рассказы ветеранов, родных, близких, о войне, послевоенном времени и труде в эти нелегкие для нашей страны годы, написанные с их слов, станут еще одним важным документом для будущих поколений.
Я не видел войны, я родился значительно позже.
Я ее проходил и читал, принес детский след.
Сколько книг про войну, где как будто бы все очень похоже.
Есть и это, и то, что-то самого главного нет.
А сколько таких же девчонок и мальчишек, как мы, жили в то время?
В голоде, в разрухе, но жили.
И делали все, чтобы помочь взрослым. Дети войны. Они встретили войну в разном возрасте.
Кто-то совсем крохой, кто-то подростком.
Война застала их в городах и маленьких деревнях.
Дома и в гостях у бабушки.
В пионерском лагере.
На переднем крае и в глубоком тылу.
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки.
учились, помогали старшим, играли, бегали, прыгали, разбивали носы и коленки.
Они просто жили. За эту жизнь им пришлось заплатить слишком дорогую цену.
У тех мальчишек и девчонок, кому посчастливилось вернуться с той войны живым, от боевой юности остались воспоминания, награды, фотографии, письма. И чем дальше уходят годы Великой Отечественной войны, тем с большим волнением и бережностью относимся мы к этим документальным свидетельствам. И, конечно же, особое место занимают письма фронтовиков. Они есть во многих семьях, есть и в моей. Письма с фронта. Их писали наши земляки в перерывах между боями, в госпиталях и медсанбатах. Те, что лежат передо мной, из учебки из фронта. Эти пожелтевшие, написанные карандашом строчки, стерлись не только из-за времени, но и от слез моей бабушки, которая так и не дождалась своего сына. Христина Петровна Козлова имела единственную награду – медаль матери-героини. Из 12 ее детей Анатолий был самым старшим. Закончив Качугскую школу в 40-м году, на отлично поступил в Иркутский горно-металлургический институт. В 41-м уйти добровольцем не получилось, было очень слабое зрение. Подавал одно заявление за другим и добился все-таки отправки на фронт. Первое письмо пришло со станции Антипиха Читинской области. Следующий пункт обозначен лишь номером полевой почты – курсы младших лейтенантов. Письма с фронта вот с таким адресом на конверте. Действующая армия, полевая почта, 1696, 957 стрелковый полк. Вот это датировано августом 42 года. Здравствуйте, дорогие мои милые. Папа, мама, Витя, Коля, Гена, Валя, Вова и Галя. Шлю вам свой горячий фронтовой привет с пожеланиями самого наилучшего и прежде всего здоровья. Сообщаю вам, что я жив и здоров, нахожусь с 13 июля, как раз день моего рождения, на фронте, но в связи с некоторыми обстоятельствами, пока не на передовой линии, а в 2-3 километрах от нее. Но разница небольшая, над нами свистят и снаряды, и бомбы. Сейчас пока тихо. Бой на той стороне Дона, а мы на этой. Да, сегодня, 5 августа, мне уже идет 21 год. 1 августа исполнился год моего пребывания в Красной армии и год, как я покинул стены института. А 23 августа исполнится 2 года с тех пор, как я выехал из Качуга, простившись с вами, дорогие мои. Письма от вас жду каждый день. И ничего нет, нет и нет. Ну что же, ничего не поделаешь, война. Крепко всех целую тысячу раз, ваш брат и сын. Это письмо со штампом 30 октября 42 года. Дорогие мои, можете поздравить меня с присвоением воинского звания лейтенант, как одному из лучших. Сам начальник подарил бритву, да от генерала еще получил премию в 250 рублей. Теперь нужно оправдать себя на фронте. И буду бить немцев так, как меня учили. Отомщу за разрушенные мечты. Главное, мама, духом не надо падать. А увидеться мы... Увидимся, это обязательно, я в этом уверен. Соскучился, что невозможно писать. Хочется получать письма каждые 3-4 дня. Пишите, дорогие, почаще. Это написано в январе 43-го года. В том, что мы победим, сомнений быть не может. Каждый из нас в этом уверен. Жизнь отдам за ваше счастливое будущее, которое наступит после войны. Поэтому мне не страшна смерть ради вас, ради Родины. Крепко целую, ваш Анатолий. Это было предпоследнее письмо. Последнее было коротким. Здравствуйте, мои дорогие. Пишу перед боем. Не знаю почему, но чувствую, что сегодня или завтра мои последние дни. Чувствую, что умру. До свидания. Слово «до свидания» зачеркнуто. Прощайте, мои дорогие. Целую вас последний раз. Победа будет за нами. Анатолий Лазаревич Козлов погиб в бою под Курском. В Тимском районе близ села Погожие. Захоронен в братской могиле в селе Репьевка. Навсегда моему дяде только 21 год.
Если бы перекрестила ты меня во след, я вернулся бы обратно, словно и не сел. Пополю пешком под грибным дождем, в пыльной латаной шинели с тощим вещмешком. Две полоски за ранение и глаза, как сталь, на потертой гимнастерке орден и медаль. И не плакала бы ветка ивы надо мной, не росли промашки у меня над головой. Если бы перекрестила ты меня во след, я вернулся бы к тебе из тех далеких лет. Эхом летних роз, не скрывая слез, головой бы окунулся в красоту берез и студеною водицы спал от снов лицо. Тихо подошел бы к дому с беленым крыльцом, где дождем умытый, ну а где совсем седой. И не бронзе было плитой, а стоял живой. Но под рестом в ходе страшной мертвой штыковой я, не сдерживая слезы, говорил с тобой, говорил с тобой в жуткой пустоте, где в бою неравном мой заклинило ТТ. И когда под черным дымом плавилась броня, белый ангел мне явился посреди огня. Я просил тебя не помнить, но не забывать, и меня сын сам коснулась.
Книги о мужестве защитников нашей Родины в годы Великой Отечественной войны адресованы читателям всех возрастов, начиная с начальной школы. Все они дают возможность юному читателю перенестись в суровые годы войны, узнать, как жили тогда их сверстники, сколько испытаний выпало на долю нашего народа в борьбе с фашистскими захватчиками и какой ценой была завоевана победа. Книга «Четвертая высота» была написана Лией Яковлевной Прейс, сестрой знаменитого советского поэта Самуила Яковлевича Маршака под псевдонимом Елена Ильина. Книга вышла впервые в 1946 году и стала любимой многими поколениями советских детей. В ней рассказывалось о детстве, юности и героической гибели смелой девушки Марианеллы Королевой, которую все привыкли называть Гулей из-за ее привычки в младенческом возрасте ворковать по-голубиному. Эта книга поразила и детское воображение моей коллеги Натальи Грибовой.
Моя первая книжка.
Эта книжка лежала у меня под подушкой. Я ее вечерами читала, рассматривала картинки. Мне она очень нравилась. И я, наверное, видела главной героини Гули себя. Представляла, что это я, что вот я тоже могу быть такой смелой. А для меня Гуля Королева это был не просто такой персонаж. Это такой был символ именно храбрости, стойкости. И я хотела ей подражать. Потому что это простая девочка, описывали события простой девочки, у которой тоже были свои трудности, преграды. Но несмотря вот ни на что, она не теряла надежды и добивалась, целеустремленно добивалась именно своего. И в моем характере, наверное, может быть, прочитав эту книгу, тоже это отражается сегодня. Я стараюсь идти к своей мечте, добиваться своего. Вообще, наверное, прочитанные книжки в детстве расширяют детский кругозор, да, и дают какое-то понимание. И вот сегодня я рекомендую прочитать эту книжку детям, чтобы у них был такой же герой, герой храбрый, стойкий. Несмотря на то, что Гуля Королева – это обычная девочка, девочка, которая прожила короткую жизнь, 20 лет, да? Но как она ее прожила, наверное, очень это важно, потому что прожить 20 лет так, наверное, стоит 100 лет. А прочту я такой отрывок, который мне запомнился, и как раз-таки рассказывает о стойком характере и храбром Гули Королевой. В комнате было тихо и темно. Настольную лампу мама завесила своим шелковым платком. Шторы на окнах были опущены. «Где же больная?» — спросил старичок-доктор, протирая очки. Мама приподняла платок, накинутый на абажур. «Вот она, доктор, полюбуйтесь». Доктор сел на стул возле Гулиной постели. «Я так и знала, что этим кончится», — жаловалась мама, снимая повязку с Гулиной головы. «Вы подумайте, такая холодная осень, а она снималась в одном платье под проливным дождем». «Мам, мы этого дождя только и ждали», — сказала Гуля. «Сначала нам нужно было солнце, а потом настоящий проливной дождь». Доктор покачал головой. «Да, нелегкая у тебя, девочка, профессия, очень нелегкая». Он наклонился над Гулей. «Отрежьте мне это проклятое ухо, доктор», — сказала вдруг она решительно. «Это еще зачем?» — удивился доктор. «Чтобы нечему было болеть», — доктор засмеялся. «А если голова болит, так и голову отрезать прикажешь». «Нет уж, милая, ухо я тебе оставлю, а проколоть проколю. Легонько-легонько, ты не бойся». «А я и не боюсь», — ответила Гуля. «Правда?» — спросил доктор. «Посмотрим». Утром он пришел с целым чемоданом инструментов. «Ты и в самом деле не боишься?» — спросил он, поглядывая на Гулю из-под очков. «Может, вчера сгоряча прихвостнула? Температура-то у тебя была порядочная». «И сегодня не боюсь», — возразила Гуля. «Только колите поскорее». «Ишь ты, какая торопливая!» — удивился доктор и стал раскладывать на чистой салфетке какие-то блестящие ножички и длинные иголки. Гуля искоса поглядывала на все эти серебряные штучки и думала: «Только бы не закричать, только бы не закричать, а то сказала, что не боюсь, а вдруг как заору во всю горло, вот будет стыдно». «Ну, моя душенька», — начал доктор, подходя к постели с чем-то острым, — «пусть мама тебя немножечко подержит». «Не надо», — попросила Гуля, — «когда держит, гораздо страшнее, я лучше сама буду держать маму за руку». И она крепко стиснула мамину руку своими горячими от жара пальцами. «Ну вот и все», — объявил доктор. Гуля перевела дыхание и открыла глаза. В руке у мамы отпечатались все Гулины пальцы, 5 красных пятен. «Тебе было больно?» — спросила мама. «А тебе?» Мама засмеялась, а доктор посмотрел на Гулю как-то особенно серьезно и ласково. «Уважаю, искренне уважаю тебя», — сказал он и приподнялся в кровати. Принялся укладывать свой чемоданчик, блестящие иголки и ножички. Когда доктор наконец ушел, Гуля призналась маме. «Мама, я почему-то ужасно рада и сама не понимаю, почему». «Нет, я понимаю. Во-первых, потому что мне легче. Во-вторых, потому что операция уже прошла. А в-третьих, потому что я не кричала. Ты знаешь, ведь мне было очень больно и страшно». «Знаю, Гуленька», — улыбнулась мама. «И знаешь, что ты у меня большая молодец. А теперь постарайся уснуть. Теперь после операции надо как следует отдохнуть». «И стараться нечего», — ответила Гуля. «Мне еще никогда в жизни не хотелось спать так сильно, как сейчас. Да и ты от меня отдохнешь». И она уснула глубоко и крепко. Так началось выздоровление. Гуля лежала в чистой свежей постели, умытая, веселая, с книжкой в руках. Ей радостно было глядеть в окошко и следить, как час за часом облетают деревья во дворе. Радостно было читать новое и перечитывать старое. Ей казалось, что еще никогда она не понимала все так хорошо и ясно, а стихи никогда не запоминала так быстро, как сейчас. Знакомые ребята часто навещали ее и приносили то последние цветы, то первые яблоки и груши. Как-то раз, когда Гуля, не читая, лежала с раскрытой книгой Лермонтова в руках и без конца повторяла все те же строчки. «Да, я не изменюсь и буду тверд душой, как ты, мой друг железный». В передней раздался робкий звонок. Дверь отворили, но долго никто не входил в комнату. Гуля слышала только чье-то покашливание и прерывистый приглушенный шепот. «Да что там такое? Мама, кто пришел?» «Мы с Килькой, мы с Клюквой», — ответили с передней два голоса. «Ну так а что же вы топчетесь?» — закричала Гуля. «Входите скорей!» Они вошли и сели рядом на один стул. «Ну, рассказывайте! Да что вы молчите? Какие новости в зоопарке?» «Никаких», — ответил Килька. «Вот только новых змей перевезли, тропических». «Субтропических», — поправил Клюква. «Из Абхазии». «А сколько штук?» — спросила Гуля. 54, сказал Клюква. 56, поправил Килька. Да, ведь это очень много. Порядочно, согласился Клюква. Гуля удивилась. А вы говорите, нет новостей. Ну, еще что? Ну, старый волк умер. Да что вы, как жалко. Зато новых волчат привезли. Мы взяли над ними шефство. Два тихоньки, а третий сразу удрал и загрыз двух павлинов. Гуля даже подскочила. «Как же так? Ну, сторож не досмотрел. Ну, его поймали и заперли». «Кого? Сторожа?» «Волчонка! А вы-то что же смотрели?» «Мы смотрели в это время змей. Эх вы! Не шефы, а вороны!» Килька и Клюква смущенно переглянулись. Потом Килька со вздохом развернул газетный сверточек и вынул из него два павлиньих пера. «На, это тебе на память!» Гуля укоризненно посмотрела на ребят. «Оставьте себе на память. Будете вороны в павлиньих перьях». Мальчики засмеялись. «Мы и так запомним. А ты бери красивые перышки». И действительно, перья были великолепны. На одном глазок был синий с золотом, на другом зеленый. Посидев еще немного, молча, Килька и Клюква собрались уходить. В дверях они остановились. «Да, чуть не забыл», — спохватился Килька. «У нас собрание было. Делили всех на три группы. На ударников, кандидатов в ударники и на срывщиков». «А куда я попала? Небось, срывщики?» «Нет, в ударники». «Да я же больна. Это не считается. Вот мы здоровые, а попали только в кандидаты». «Из-за павлинов?» — сказал Клюква. «Из-за волчонка», — поправил Килька. И они ушли.
Читают все.
Член Союза писателей России Виктор Павлович Иванов, творческий псевдоним Иван Комлев, родился в 1940 году. Будущий писатель работал инженером-геодезистом в экспедициях на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Казахстане, Восточной Сибири. Строил солнечный радиотелескоп в Тункинской долине, будучи сотрудником Себезмира. Все эти годы писал. Первые публикации появились в областных газетах, затем в журнале «Сибирь». Печататься отдельными изданиями стал с 1987 года. Нельзя не согласиться с мнением писателя Станислава Китайского. То, о чем пишет Комлев, имеет реальную основу, глубоко продумано, выверено личным опытом, и потому в известной мере его произведения – документы своего времени. Этим они и привлекают читателей. Открываю книгу для детей с небольшими рассказами. «Оранжевый медведь» издания 2025 года. Рассказ «Лепешка» начинается так. «Когда началась война, мне было 2 года. Нас было двое. У нас была корова и был огород. Это много. Это жизнь». И дальше рассказ маленького мальчика, который первый раз в жизни попробовал лепешку из ржаной муки.
На самом деле мне был год. Что я помню? Помню вот эту обстановку, которая тяжелая, прям как в воздухе висела, что вот война, война, война. Там в рассказе как раз об этом есть. Письма ждем, мама напряжение постоянно. Тут я уже сказки не писал, а она иногда проверяла, писем нет, зажигала спичку, она горела, потом, когда сгорала, она брала заголовку, переворачивала, она догорала до конца, и она смотрела, не упала, живой, значит. Мы жили с матерью вдвоем, об этом тоже в этом рассказике видно. Наш сарай разломали, разграбили и утащили куриц. Это реальный факт из моего детства, это я помню. Вот вы спрашиваете, что я помню? Помню, вот сюда в роман вписал этот эпизод.
Голод вас коснулся?
Все равно у нас же как хлеб, мы районный центр, мы не в деревне, у нас зерна не было там, чтобы смолоть, да? А голод, я помню, заходит к нам в дом женщина, сумочка на плече, такая холщовая, из мешковины, сумка небольшая, вот. И ничего не говорит, гляжу, мать, там у нас кусочек хлеба был, она лоботь отрезает и дает это, так кладет сумку и уходит. Он сказал там спасибо и все. Я был удивлен, потому что хлеб в том раз лишний никогда не был. Говорю, а кто она такая? А у нее, говорит, дети, у нее сколько там детей, и она вот ходит, просит, и я ей кусочек сдала, кто-то еще даст. И значит, это дети, ну, у этой женщины на соседней улице жила, она, мама ее знала. Вот, и они, мне, по-моему, никто не умер у нее. Вот таким образом. Но опять же, этот эпизод у меня в повести под названием «Ковыль» есть. Там женщина ходит по домам, и я тоже рассказываю. Вот, есть. То есть я там еще, когда пишу, я ничего не выдумываю. Просто, ну, перенес, может быть, эпизод из одного места в другое, или по времени там что-то поменял. А в чьей жизни взяться? Вот смотрел, как все живут, и почему-то у меня все время откладывалось в голове, ну вот, как это сказать, как это рассказать. Мужиков-то на улице не было, на нашей улице, одни женщины, ребятишки. Потом война кончилась, стали там, а приезжать-то некому было. Вот в этом рассказе, опять же, вы прочитаете, на нашу улицу вернулось полтора мужика.
Роман «Рядовой Иван Ященко» тоже основан на реальных событиях. Имена его близких невымышленные. Герой романа Иван Ященко – родной дядя Виктора Павловича.
Когда он пришел, я вот этот момент помню, вот. Но, наверное, все-таки, когда я пытался найти вот о нем сведения где-то в архивах, да, ничего не нашел по датам. Ну, например, я написал и помнил, что он ушел, из разговора помнил, что он ушел по весне, когда снег таял, призвали в армию. И я думал, что это было в 41-м году, за полгода до войны. А оказалось, потом в документах я нашел, что он в 40-м году его призвали в армию. Значит, он год целый прослужил, вот, прежде чем попал вот в этот плен. А вот в этой книге, тут есть фотографии, и вот он стоит, вот, пожалуйста, познакомьтесь. Вот, а вот и они с супругой. В самом романе там видно, он много раз обращался к моей матери, она старшая была, она фактически была его няней. Она 14-го года рождения, а он 20-го, ну, то есть на 6 лет разница, так? И тут есть много об этом отношении его и матери, так? И это я все видел, поэтому мне легко было изложить. Когда он пришел, мама его спрашивала, как там было. В детской памяти, знаете, все зафиксировало на вечер. Я вот что было вчера, могу забыть. А то, что было тогда, я помнил, когда писал, все прекрасно помнил. Ну, уже вот 10 лет, как роман фактически написан-то. Публиковать там в журнале в 15-м году первую часть журнала опубликовали. Потом растянули его до 18-го года по частям в журнале. Потом в 19-м году его издали в Москве. И только в 22-м году вот он появился в Иркутске, целиком в книге отдельной. У меня очень, надо сказать, счастливая семья. У нас из родственников погиб только один человек. Дядя мой, отцов брат, вернулся с войны. Мой отец пришел с войны. Маминой сестре муж раненый, его списали еще в 43-м году, но живой пришел, понимаете? Потом у младшей сестры мамы, она вышла замуж за военным, который воевал потом. Но он все равно потом, наши как сказать, родственники, и вот когда встречались они, трое или четверо, волей-неволей где-то какие-то эпизоды выплывали, понимаете, вот. А с Иваном Яковлевичем-то больше всего его спрашивали, потому что они-то воевали, а он-то побывал в плену, понимаете, как у него там, у него женщина там была, да, вот. Ну и все это вот постепенно оно все и выложилось.
Но обычно фронтовики, они как-то не очень разговаривали о войне, но между собой, наверное...
А между собой-то это, они обменивали, потом, ну, когда встречались, там немножко выпили.
А вы слушали,
ну,
и все впитывали в себя.
Вот, и до 75 лет... Все это лежало у меня, а потом чувствую, что надо рассказать. Потому что, знаете, я ведь вот написал другую вещь. Рождество 87-го года.
Угу.
Написано это было, еще Советский Союз был. Опубликовали это вот в 24-м году. Понимаете, здесь тоже есть у меня... эпизоды о том, как раз вот конфликт между русским и украинцем, которые воевали, они еще не очень старые, ну, 60 там где-то лет. Тогда в советское время не опубликовали, потом в 97-м году хотели вроде сделать, опять не пропустили. У меня фактически получилось чуть ли не предсказание вот то, что сегодня происходит, конфликт русских с украинцами. Вот. А они вот тут два участника войны. Значит, этот конфликт между ними там, просто вот они в чего-то не терпят друг друга. Просто все. Ничего нету вроде бы. Когда я этот роман-то написанный, еще не публикуется, а у меня в голове это сидит... что я так написал русского и украинца, а вот у меня же дядя-то украинец, по сути дела, по родителям, хоть он сибиряк, он же воевал, не был таким, как вот этот у меня вот в этом романе украинцем. Я чувствовал себя немножко виноватым, что я этого украинца-то вроде охаял, да, а на самом-то деле они же воевали. И вот взялся за этот роман, когда уже мне было вот уже 75 лет.
Это вот. Интересно, ваши книги, они же как бы еще и семейные альбомы.
Да, вот это мой дядя, другой брат моего отца, вот мой отец, а вот мой дед. А вот фронтовые фотографии, вот пенсионером стал назад, а меня здесь выбрали председателем Совета ветеранов. Тут вот библиотеку я как раз помогал эту вот собирать, семью полевых. Выбрали меня председателем, а это было 25 лет назад. И у меня в Совете ветеранов были там и женщины-участницы были.
А взгляд мой как раз упал на ваши медали.
Шахматы?
Это шахматы, да. И они рядом с вами стоят, я так думаю, что...
Я это вот когда, в пятницу... Был турнир среди ветеранов, да, нашего округа Свердловского. Ну, я там всех обыграл, первое место занял.
Ну, вы же еще чемпионом были города, да?
Ну, это 50 лет назад, в 1974 году среди мужчин. Вот. А по ветеранам я уже трижды был чемпионом области среди ветеранов.
Вы же наверняка на чем-то сейчас работаете. Это ваш кабинет.
Это, видите, я что разложил? Подготовил журналы для того, чтобы написать статьи. Подготовленных материалов, смотрите, сколько вот это все, да? В общем, мне еще бы лет на 70 прожить, тогда бы я мог вот это вот...
Ну а что? До 95 еще сколько?
До 95 10 лет.
Ну вот. Вот такие планы у Виктора Павловича Иванова. Пожелаем ему здоровья, чтобы их исполнить. А вам, дорогие слушатели, напомним, все книги писателя Ивана Комлева есть в библиотеке имени семьи Полевых.
Будем читать.
И по традиции Надежда Анатольевна Высоцкая познакомит вас с планом мероприятий на май.
Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающими праздниками и приглашаю к нам в гуманитарный центр библиотеку имени семьи Полевых, чтобы отпраздновать День Великой Победы вместе с нами. Пройдут мероприятия для дошкольников, для школьников, для взрослого населения, уроки мужества, литературные галереи, виртуальные викторины мы подготовили к этому празднику, часы истории. Очень большая, обширная программа. Прежде всего, хочу взрослое население и подростков, и молодежь пригласить на уличный праздник, который пройдет 7 мая в 16:30 у торгового центра «Снегирь». Мы подготовили полевую кухню вместе с нашими партнерами и друзьями. Будет праздничный концерт совместно с творческими коллективами нашего микрорайона подготовлен. Поэтому надеемся, что будет торжественно и празднично в этот день. Ждем всех с нетерпением. Также приглашаем на мероприятия, которые посвящены Международному дню семьи и Дню библиотек. У нас к Общероссийскому дню библиотек мы подготовили информационные часы, викторины. Мы принимаем участие в акциях, но всех наших друзей, читателей мы приглашаем 27 мая в 17 часов на праздничную программу, которая пройдет в актовом зале гуманитарного центра. Это традиционные мероприятия, и нам хочется, чтобы в наш профессиональный праздник наши друзья были вместе с нами. Еще раз всех поздравляю с праздником. Напоминаю, наш телефон 31-04-45 и 36-95-66. Это по этим телефонам вы можете уточнить даты мероприятий. Можете зайти на наш сайт, посмотреть расписание мероприятий. Мы всегда рады вас видеть и надеемся, что наша дружба и сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем. Спасибо всем за внимание.
День Победы – особый праздник для всех, поздравляет директор гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых Людмила Александровна Пронина. А мы прощаемся с вами, автор программы Наталья Ключевская, звукорежиссер Александр Белотелов.
Уважаемые ветераны, дети войны, коллеги, друзья гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых и все жители города Иркутска, коллектив гуманитарного центра от всей души поздравляет всех с великим Днем Победы. Основа всего, чем живет сегодня наша страна, это мир и свобода, которые были подарены нам, нашими отцами и дедами, которые прошли по трудным дорогам самой жестокой войны от Сталинграда до Берлина. Ее пламя обожгло каждую нашу семью, но мужество, вера и единство нашего народа на фронте и в тылу освободило от фашизма нашу Родину. И сегодня наши доблестные воины и те, кто помогает им в тылу, защищают наш с вами мир и свободу. Наш народ един, и есть у народа вера, что победа будет за нами. Редеют ряды ветеранов. Дети войны уходят от нас, но их имена и подвиги навсегда остаются в памяти потомков. Коллектив гуманитарного центра собирает и сохраняет и передает эту память молодежи. Сотрудниками центра сделана летопись о ветеранах Великой Отечественной войны микрорайона «Университетский». Мы тесно сотрудничаем с Советом ветеранов Свердловского округа. В этом году мы подготовили к изданию уже 11-ю книгу воспоминаний детей войны, презентация которой прошла на днях в гуманитарном центре со слезами на глазах у всех, кто присутствовал в зале. Проводятся мероприятия с приглашением ветеранов, участников специальной военной операции, уроки мужества, акции «Читаем детям о войне», обзоры по выставкам книг о войне, конкурсы рисунков, которые оставляют неизгладимый след в сердцах детей. Искренне желаем всем вам, вашим родным и близким, на долгие годы яркого майского солнца, добра, благополучия, здоровья, счастья, любви и всегда мирного-мирного неба над головой.
Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки три ночи, три дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Юнкерсы кружат и небо в огне, думай, родная, всегда обо мне. Из-под небес я не виден, милый, твой профиль в окне.
Танцуем вальс, где мы с тобой танцуем.